В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или нехристианин, верующий, неверующий или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудные вопросы о христианской вере. Тут особенно приветствуются именно трудные вопросы, которые, возможно, как-то мешают вам уверовать, ставят под вопрос вашу веру. Добро пожаловать с трудными вопросами. Эти вопросы можно присылать нам по-разному. Можно отправлять их через наш сайт teos.fm. Вы увидите, там внизу такая синяя полоса, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Я его скоро увижу. А можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И мы ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогает нам выходить в эфир, всех, благодаря кому продолжается наше вещание, потому что мы в значительной степени продолжаем вещать за счет тех людей, которые нам посылают свои записи. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте teos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, радио Теос». «Сергей Худеев, радио Теос». У вас первая ссылка будет на страничку вот этой передачи. Итак, переходим к вопросам. Так, вот уже появились. Александр, вчера на канале у Анохина, нейробиолог, смотрел лекцию о сознании и разуме. Он как раз сейчас всего себя посвятил трудной проблеме сознания. Он на полном серьезе весь субъективный опыт и переживания человека, квали-интенциональность, объясняет сложным действием нейронов и расписывает это. У него нейроны мотивацию имеют и целеполагание, смысл, ценности и выбор. И способны сознательно совершать ошибки и так далее. Вопрос. Если разум и сознание – это лишь материя, случайно эволюционировавшая, если материализм – это система знаний, при котором мышление в принципе не может существовать, потому что все зависит от предыдущего состояния системы и законов природы, почему сами материалисты… Может, мы чего-то не знаем, и сознание можно объяснить физическими процессами, иначе чем они занимаются? Это сциентизм, по-вашему? Понимаете, в чем дело? Люди могут придерживаться абсурдной системы представлений о мире, такой, как материализм. И вовсе не глупые люди. Понимаете, вот что интересно, в современном атеизме, по крайней мере, в его таком массовом популярном изводе, вот атеисты исходят из того, что все, кто не атеисты, они глупые. Вот все христиане дураки. Это все, кто мне вчера на полном серьезе посоветовали сходить в планетарий. Вот, потому что, очевидно, вот человек считает, что я верующий, потому что я в планетарий не ходил. А если мне немножко лекцию прочитать научно-популярных, я тут же сделаюсь атеистом. Мы, в отличие от атеистов, считаем, что человек может заблуждаться и быть умным, и быть образованным сколько угодно. То, что человек является материалистом, это ни в коем случае не значит, что он дурак. Нет, конечно, он может обладать блестящим интеллектом, глубокими познаниями, но существует такая вещь, как идеологическая мотивированность. Дэвид Юм, один из героев атеизма и до сих пор там, один из самых популярных атеистических святых, он сказал примечательную фразу, что разум не может быть никем иным, как только рабом страстей. Он не должен притворяться, что может что-то еще, кроме как служить им. И это абсолютно важно. В мире без Бога никакого целеполагания нет, а есть только мое желание, которое, ну, вот у меня возникают какие-то желания, И мой разум эти желания мои обслуживает. Если я хочу быть материалистом, мой разум обслуживает мое желание быть материалистом. Люди исходят из того, что, понимаете, материалисты исходят из того, что каким-то образом, каким-то непостижимым для нас образом, разум порождается нейронами. Это не вывод из их исследований. Это не вывод из их наблюдений. Это идеологический постулат. Это то, во что люди приняли верить до каких бы то ни было обоснований. Почему люди склоняются к материализму? Потому что, вы знаете, особенно к этому могут быть склонны, конечно, естественники. Ну, понимаете, профессиональная деформация. Как вам сказать? Ну, вот юрист, он везде видит участников судебных процессов. Следователь везде видит подозреваемых. Врач везде видит больных. Ну, вот так у людей, такая профессиональная деформация. Человек, который хорошо владеет каким-то инструментом, он считает, что этот инструмент должен работать везде, что он носит универсальный характер. Человек, который посвятил свою жизнь науке, он может быть склонен, не всегда, но может быть склонен к тому, чтобы считать, что научный метод отвечает на все вопросы. Чтобы он отвечал на все вопросы, материализм должен быть верен. Материализм не верен. Он очевиднейшим образом не верен. При этом, причем, знаете, я слушаю лекции, читаю, в общем, я смотрю материалы материалистов, и для меня одним из дополнительных доводов против материализма является то, что его не могут спасти даже люди, несомненно, блестящего интеллекта. Бывают очень умные материалисты, и они не могут спасти это мировоззрение. Вот, поэтому, когда люди говорят о том, что... Ну, конечно, нужно смотреть подробнее. Я был бы ошибкой с моей стороны подробно комментировать передачу, которую я не видел, но я скажу, что в общем случае то, что сознание производится мозгом, это не вывод из наблюдений. Это идеологическая предустановка, которой люди придерживаются всего определенных идеологических предпочтений. Поэтому и эта идеологическая установка с самого начала ошибочна. Понимаете, вот важно понимать, что материализм – это не вывод из данных. Это рамки, в которых интерпретируются любые данные. Еще человек с псевдонимом Машах. В современном иудаизме считается, что еврейство передается по матери, так что вы галахический еврей, вы можете зайти в синагогу, поговорить с раввином. Ну, у меня бабушка еврейка, насколько это передается, вообще говоря, в Священном Писании еврейство – это религиозная принадлежность. И люди могли входить, могли сделаться иудеями, придя из других народов, как Наимин, люди могли уйти из иудаизма, раствориться среди других народов. Поэтому, собственно, в библейской картине мира там нет такой сосредоточенности на происхождении. Как современная книга относится, церковь относится к Льву Толстому и его книгам, его же отлучили от церкви. Ну, Лев Николаевич Толстой, несомненно, великий писатель, классик, гордость национальной культуры. Но как-то бывает у нас, значит, с великими писателями земли русской, он отпал от христианской веры. И, собственно, в тексте от Синода об отлучении, его долго очень не хотели отлучать, просто потом как-то все это зашло очень далеко. Там же написано, в чем проблема, что Лев Николаевич отрицал личностного Бога, отрицал воскресение, отрицал Троицу, отрицал Евхаристию. В общем, он последовательно отрицал все догматы христианской веры, и ни в каком смысле христианином он не был. То есть, понимаете, христианин – это человек, который верит в то, что Христос воскрес из мертвых, и в то, что существует личностный Бог, к которому можно обращаться с молитвой. Лев Николаевич в это не верит. И тут мы можем только с печалью отметить, что он в таком состоянии и умер, И поэтому, ну, конечно, мы его признаем великим писателем, но умер он не христианином, увы. Его взгляды, они не являются даже христианской ересью. Они уходят за пределы какого бы то ни было христианства. Католики с православными могут объединиться, Даниил. В административном отношении нет. Я думаю, это нереально. Два церковных организма, они развивались долгое время независимо друг от друга, и там сильно, сильно разошлись. То есть, знаете, в общем, огромное количество причин, по которым я не думаю, что это вот реально объединение церквей, оно как-то другое дело, что католики с православными могут сотрудничать, могут объединяться в деле помощи нуждающимся, в деле свидетельства о Христе, в том, чтобы просто свидетельствовать миру о том, что да, вот мы ученики Господа, мы друг друга любим. На административном уровне это вряд ли возможно, поэтому я думаю, что этого не произойдет до конца мира. А в Царстве Божьем мы уже все воссоединимся. А если секс – грех, зачем Бог создал половые органы и соответствующие инстинкты, учитывая, что сам таковым не обладает, Тамара? Секс – не грех. Вот, понимаете, смотря что называется словом «секс». В Священном Писании сказано: «Утешайся женою юности твоей, любезной ланью и прекрасной серную. Источник твой да будет благословен, там, груди ее да упоевают тебя непрестанно». Апостол Павел пишет: «Брак честен, ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Ну или книга «Песнь песни» Соломоновых. Такая вот длинная эротическая песня про чрезвычайно яркое, чрезвычайно чувственное. Бог создал супружество. Супружество является благим Божьим даром. Бог создал то, что мужчины и женщины испытывают влечение друг к другу, вступают в брак, вступают в физическую близость, имеют детей. Это благой, прекрасный замысел Бога. Он так устроил, и это очень хорошо. За это надо быть благодарным, это Божие благословение. Грехом является нарушение брака. Грехом является сексуальная активность вне брака. Потому что это разрушает этот благой Божий замысел. Не поступай вероломно против жены юности твоей. Поскольку как только люди начинают выходить за рамки моногамии, начинается очень много зла, очень много несправедливости, очень много тяжких обид друг к другу. И поэтому проблема тут не в том, не в сексе как таковом, что физическая близость, она создана для брака, она сама по себе является хорошим Божьим творением. А в том, что эгоистичное, безответственное, жестокое отношение людей друг к другу, оно проявляется и в сексуальной сфере тоже, и немоногамные отношения, которые не предполагают преданности, не предполагают верности, они несправедливы по отношению чаще всего к женщине, но обычно обоим участникам на самом деле. Люди созданы для того, чтобы любить друг друга. Люди созданы для того, что мужчины и женщины созданы для брака, для того, чтобы разделить жизнь друг друга, для того, чтобы друг о друге заботиться. И вот, собственно, половое влечение – это то топливо, на котором брак созидается. И расточать это топливо на что-то еще неправильно. Таким образом, Бог создал нас существами, у которых есть пол, существами, которые испытывают половое влечение, для того, чтобы мы вступали в брак, и вот его замысел этот хороший. Секс сам по себе, вот именно как физическая близость, это он не является грехом, он является тем, что частью благой, сотворенной Богом природы, и отрицать благость мужества есть ересь. Были уже учителя, которые, еще апостол Павел упоминает, что они будут запрещать вступать в брак. И он этих уже учителей очень резко осуждает, что нет, брак-то хорошо. Церковь, церковные соборы, они установили, что, я попробую процитировать по памяти, если кто женой богочестивый, совокупляющийся с мужем, гнушается, как не могущий войти в царствие, таковой да будет под клятвою. И дальше идет, ибо Господь все сотворил хорошо весьма. То есть Бог сотворил супружество, Бог сотворил его хорошо весьма. Грехом является нарушение этого Божьего замысла о супружестве. Грехом является блуд, грехом является неверность, грехом является извращение. А вот общение между любящими верными супругами – это как раз никоим образом не грех, это то, что Бог благословил. Можно ли христианину руководствоваться только Евангелием или обязательно читать Ветхий Завет? Вы знаете, руководствуемся мы только Евангелием. Понимаете, Ветхий Завет мы читаем в свете Евангелия. Потому что Библия – это книга, у которой есть сюжет. Из Библии невозможно неправильно выдирать какие-то цитаты из этого сюжета. Потому что Библия, она в целом имеет определенный замысел. И в центре этого замысла Христос. И весь Ветхий Завет, он ведет к Иисусу Христу. И его правильно читать в Иисусе Христе. Поэтому читать Ветхий Завет важно, хорошо и правильно. При этом мы читаем прежде всего Евангелие, и мы читаем Евангелие в контексте, вернее, мы читаем всю Библию в контексте Евангелия, что вся Библия – это книга об Иисусе Христе. И Ветхий Завет, он весь посвящен подготовке к приходу Иисуса Христа. Многие язычники-атеисты называют христианство еврейскими сказками. Как им ответить? Но я бы сказал, что это вопрос об истине. Что вы имеете в виду, говоря сказки? Вы хотите сказать, что Христос не воскресал? Давайте исследуем этот вопрос. Понимаете, тут очень важно выйти из контекста каких-то насмешек, взаимных нападок, вопрос об истине. А как на самом деле устроено мироздание? Какие у нас есть основания полагать материализм истинным? А какие у нас есть основания полагать язычество истинным? Вот язычество и вопрос об истине – это вообще очень интересно, потому что мне вообще я пытаюсь понять, а вот как язычники, они считают, что этих бога не существует на самом деле. Это некая реальность или это вот ну, такая ролевая игра? Потому что язычник аутентичный, который жил тысячу лет назад в своей деревне, который ничего не видел, кроме своей деревни, он мог искренне верить, что да, вот реально там эти языческие боги, они существуют на самом деле. Вот с ними не надо ссориться, они серьезные ребята, они, значит, наша крыша. Но сейчас-то мы знаем, мы живем в большом мире, мы знаем, что существует огромное количество этих там, всех языческих богов. И бог монотеизма – это бог всех народов. А языческие боги, ну, знаете, я вот встречал русских неоязычников, я встречал эрзианских неоязычников, я встречал осетинских неоязычников. Какой из наборов соответствующих богов истин? То есть вот если истинен именно ваш набор богов, то а почему так решили? То есть очень важно выйти на вопрос об истине. То есть вы хотите назвать это сказкой, вы считаете, что это не истинно хорошо. А почему вы так считаете, и почему вы считаете, что ваше мировоззрение истинно? Но язычество – это вообще, знаете, как вам сказать, это ну, фэнтези на самом деле, понимаете? Вот примерно так же, как весь контрабандный товар сделан в Одессе на Малой Арнаутской улице, все язычество, оно создано там в 90-е годы. Ну, Велесова книга создана где-то в начале 20-го, тоже очень древний текст, но абсолютно нет никаких сомнений у специалистов в том, что это фейк. Вот, поэтому я бы советовал обратиться к вопросу об истине. А что на самом деле? Почему вы считаете... В чем состоит ваше мировоззрение, почему вы считаете, что оно истинно? Многие атеисты сейчас заявляют, что атеизм – это не мировоззрение, а позиция по умолчанию. Якобы они просто не видят оснований для существования Бога. Не путаются ли они это с агностицизмом, не пытаются ли они вывернуться, чтобы занять выгодную позицию. Ведь когда им эти основания существования Бога начинаешь перечислять, они или делают вид, что не понимают, или агрессивно отрицают Бога, сравнивая веру в Иисуса с верой в Деда Мороза или Бабу-Ягу. На мой взгляд, атеизм — это именно мировоззрение, идущее вразрез с креационизмом. И сейчас на самом деле появились какие-то слабые и сильные атеизмы, антитеизмы и так далее. Но это типовая ошибка, что атеизм — это позиция по умолчанию. Нет, конечно. Атеизм никогда не был позицией по умолчанию. Атеизм всегда был позицией меньшинства. Это только, знаете, у нас вот в СССР или в Китае в силу определенных исторических событий получилось так, что была страна массового атеизма. Но атеизм ни в каком отношении не является позицией по умолчанию. Потому что атеизм, он предлагает определенное объяснение реальности. Он должен эти объяснения доказывать. Верующие, да, должны доказывать бытие Божие. Мы должны быть готовы дать отчет всякому требующему отчета в нашем уповании. Мы должны быть готовы обосновать наше мировоззрение. Когда атеисты хотят, чтобы мы им обосновали наше мировоззрение, это требование законное. Да, мы должны им рассказать, почему мы верим в Бога. Но таким же законным требованием будет требование к атеизму обосновать, а почему вы так верите. А почему вы считаете, что материализм — это никак не позиция по умолчанию. Материализм — это одно из объяснений реальности. Почему вы считаете, что именно это объяснение реальности? Понимаете, вот представьте себе, мы приходим в картинную галерею, там висит картина. И я говорю, вот в этой картине есть замысел, в ней есть цель. Ее написал художник. А мне мой друг-атеист говорит, нет, она образовалась в результате естественных процессов. Ну, какой художник? Ну, кто в наше время верит в художника? Он не занимает позицию по умолчанию, потому что я тут же у него спрошу, ну, хорошо, а кто тогда нарисовал? И он неизбежно должен будет выдвигать какие-то альтернативные объяснения. И что интересно, атеисты как раз и занимаются выдвижением альтернативных объяснений. Вот Докинс постоянно пишет, что на первый взгляд может показаться, что Вселенная, особенно формы жизни, они созданы разумным творцом по какому-то плану и замыслу. Но на самом деле это все можно объяснить по-другому. То есть он не говорит, что ничего не обязан объяснять. Он, наоборот, выдвигает объяснение. Атеисты выдвигают объяснение того, как все должно быть. То есть атеизм не является позицией по умолчанию. Он тоже должен объяснить свои основания. Какие у меня причины быть материалистом? А христиане, конечно, да, на христианах тоже лежит бремя доказательств. Но на атеистах оно тоже лежит, потому что атеизм – это тоже система объяснения. Это тоже некое представление. Причем, понимаете, когда мне говорят, что все мои мысли и чувства – это там, результат движения материи в коре моего головного мозга, это некоторое утверждение о реальности, которое нуждается в доказательствах. Впрочем, на мой взгляд, совершенно абсурдное. Но это именно утверждение о реальности, это не позиция по умолчанию. Поэтому атеисты обязаны доказывать свое мировоззрение точно так же, как и мы. Для принятия личных решений необходимо, что главное, достаточно субъектность индивидуума, а свобода воли для этого избыточна. Ни один вид материализма субъектность не отрицает. Субъектность – способность индивида быть активной, движущей силой и все дела. Нет, конечно. Ну, понимаете, это просто попытка уйти от проблемы путем введения термина. При чем тут субъектность? Если материализм верен, то любые наши акты мышления и произволения определяются некими сколь угодно сложными, но природными процессами. Вот это значит, что я сейчас произношу эти слова, потому что у меня в голове происходит некий природный процесс. И все. И этот природный процесс полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Откуда здесь взяться какой-то субъектности? Где тут субъект? Нет никакого субъекта. Есть просто сложный материальный процесс. Поэтому если мы, скажем, придумываем слово «субъектность», это ну, абсолютно не решит нашей проблемы. Сергей, сердце с возрастом потянулось к Богу. Раньше был атеистом, но не знаю, как выбрать религию, нужно ли. Разум не позволяет поверить во многие вещи. Например, воскресение мертвых, что Бог где-то пребывает, физические чудеса и так далее. Дайте совет. Ну, смотрите, нужно понять, ну, во что мы верим. мы верим в воскресение мертвых. Но как бы это противоречило разуму? Если существует Бог, который создал небо и землю, который сотворил человека, который обладает всемогуществом, то ему воскресить мертвых – это задача, которая технической сложности не представляет. Ну вот смотрите, вот, допустим, смартфон, который ну, он постепенно изветшал, пришел в негодность, и если бы смартфон обладал разумом, то он мог бы сказать, ну да, вот время жизни смартфона ограничено, я уже отчетливо барахлю, скоро я окончательно сломаюсь, и на этом моя жизнь прекратится. Но, как мы знаем, можно купить новый смартфон и просто все содержимое достаточно легко на него перенести. Мы знаем, что у нас не будет с этим сложностей. Вот у Бога не будет сложностей, чтобы воскресить нас из мертвых. Он Бог. У него нет, если мы признаем вообще бытие Божие, то у нас нет оснований сомневаться в том, что Он может нас воскресить из мертвых. Что Бог где-то пребывает физически. Ну, Бог не пребывает где-то физически. Вот, представьте себе компьютерную игру, там, типа Скайрима, там, какой-нибудь там, огромный открытый мир, там, куча всякой живности, какие-то города, там, поля, луга, леса, водопады. Все очень красиво, очень люди все сделали, постарались. И где там пребывают разработчики? Они находятся где-то внутри. Они находятся снаружи этой игры. Они находятся в ее пространстве. Вот. Но в то же время, конечно, вся эта игра существует благодаря им. Вот Бог не находится физически внутри, в пространстве этого мира. Бог трансцендентен, то есть он запределен. Он не находится в пределах этого мира. То есть, что Бог где-то пребывает физически, нет, это не так. Бог стал человеком в лице Иисуса Христа и вошел в наш мир. Это да. Но изначально, как Создатель, Бог находится вне нашего мира. В чудеса, чудеса как раз не противоречат разуму. В Бога у нас нет оснований сомневаться в чудесах. Есть такой американский генетик Фрэнсис Коллинз, который директор Национального института здоровья. И вообще он очень, очень признанный ученый, он такого топового уровня, он христианин. Спрашивают, а как вот вы такой большой ученый, вы верите в Бога? Да, верю. В чудеса верите? Да, верю в чудеса. А как так? Ну вот, я верю, что если Бог существует, Бог может, когда ему это надо, творить чудеса. Тут логически никакой, логически никакого несоответствия нет. То есть я думаю, что было бы очень хорошо и полезно, если бы вы ваши эти сомнения как-то четко сформулировали, что именно мне кажется странным, что именно мне кажется непонятным. И, конечно, добро пожаловать. Вот можете писать на Ask Сергей Собачка Листру, и тоже в эфире всегда буду очень рад вас видеть. Если существует всемогущий Бог, который управляет всеми мирозданиями, почему он никак себя не проявляет? Ну, как не проявляет? Проявляет Бог. Открылся в человеческой совести, пророках, более всего в Иисусе Христе. То есть Бог вышел на связь. Нельзя сказать, что Он не выходит. Он постоянно стоит и стучится. Бог постоянно дает знать о себе. Другое дело, что Бог действует очень деликатно. То есть Бог дает нам возможность обратиться к Нему, но не вынуждает, не принуждает. Тут вера всегда должна быть свободной. Вера всегда должна быть непринудительной. Присутствие Бога в нашей жизни не будет принудительным. Бог не станет вынуждать нас к вере. Для того, чтобы уверовать, нужно совершить акт свободного произволения. Поэтому Бог даст нам достаточно оснований для веры, но не будет нас принуждать к вере. Почему верите свидетельству апостолов, но не верите свидетельству людей, которых, по их словам, похищали инопланетяне? Хороший очень вопрос. По ряду, там огромное количество у нас вещей, которые делают аналогию неадекватной. Во-первых, у нас инопланетяне, они же хитрые. Они похищают людей все время поодиночке. Вот один раз была похищена супружеская пара где-то в Америке. А так вообще хитят все время поодиночке. То есть они, значит, его похитят, какие-то над ним там эксперименты произведут, а потом его выпускают, он выходит один, там начинает рассказывать, а меня инопланетяне похитили. Вот если бы инопланетяне похитили сразу большую группу людей, то мы бы имели некоторую аналогию. То есть у нас апостолы – это группа людей, которые свидетельствуют о воскресении. Это не кто-то один. Если бы несколько, по крайней мере, десятков, но апостол Павел упоминает о сотнях людей, начали свидетельствовать, нас похитили инопланетяне, мы были на инопланетном корабле, имели с этими инопланетянами беседы, то мне пришлось бы признать, что да, вот что-то такое они пережили, что они интерпретировали как опыт похищения инопланетян. Но все сообщения об инопланетянах – это всегда, всегда одиночки, но вот один раз русская пара. Это первое. Второе – мотивация. Апостолы ничего не приобретали, проповедуя Христа. То есть они сталкивались с гонениями, с преследованиями. Большинство из них умерло не своей смертью. И у них, знаете, любой заговор, он посыпался под таким давлением. У людей, которые сообщают об инопланетянах, есть позитивные моменты мотивации для того, чтобы сообщать. Они приобретают известность, деньги, повсюду ездят с лекциями. В общем, встречи с инопланетянами – это то, что очень хорошо монетизируется, в отличие от встречи с воскресшим Христом. Существует уже определенная субкультура людей, которые интересуются НЛО, в эту субкультуру. В этой субкультуре там уже есть готовое место для человека, похищенного инопланетянами. Его там будут с жадностью слушать. Книжки его будут раскупать. То есть тут есть мотив для того, чтобы человеку брать или... Такого мотива не было. Есть преображение жизни, которое произошло с апостолами. Ну, то есть, там, собственно, нет никакой аналогии. Станислав, ваше сообщение, обобщение о том, что весь материализм как таковой отрицает свободу воли, голословно и онтологически ничтожно, поскольку диалектический материализм свободу воли как раз признает свои собственные формулировки и не перестает при этом быть материализмом, нравится вам это или нет. Кроме того, вам придется усвоить, что другие виды материализма, отрицая свободу воли, признается ему волю индивидуума и его субъектность, то есть активность внутренних процессов. Нет, понимаете, мы же не решаем проблему, переименовывая термины. Какую бы терминологию мы ни использовали, факт тот, что в материальной вселенной любое вообще событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. С этим ничего не поделаешь. Это значит, что свободной воли, способности быть автором своих решений ни у кого нет. Мои решения определяются не мной. Мои решения определяются вот этим процессом, который происходит у меня в голове, который я никак не могу контролировать. Это он меня контролирует, а не я его. Игорь, даже если случится чудо, и Анохин докажет, что сознание лишь производное нейронов, это никак не опровергнет христианство. Когда-то Ньютон сказал, что создатель Вселенной и мироздания – абсолютно не составит труда собрать нас из атомов вновь и наделить ищущим пытливым разумом. Ну, строго говоря, да, вот можно считать, что человеческое сознание есть порождение нейронов, при этом верить в Бога и верить, что Бог, да, нас воскресит из мертвых. Ну, вот, например, там адвентисты седьмого дня, они считают, что не существует души, отдельное тело, а смерть – это вот человек умер, и его нет, а потом Бог его воскресит. То есть вот промежутки между смертью и воскресением у нас просто не существует, и нет никакой отдельной бессмертной души. Но они, несомненно, верят в Бога при этом. Другое дело, что я не думаю, что это согласно со Священным Писанием. И я не думаю, что материализм сам по себе выдерживает критику. В принципе, да, мы могли бы признать, вот та точка зрения, что сознание есть продукт мозга, она не обязательно отрицает Бога, не обязательно отрицает жизнь вечную блаженную. Другое дело, что Да, выпадает вот этот промежуточный этап между смертью и воскресеньем. Согласно Священному Писанию, и как верит большинство христиан, смерть – это разлучение души от тела, и какое-то время душа пребывает вне тела до воскресения мертвых. Можно, в принципе, быть верующими, быть христианами и считать, что нет никакой бессмертной души, вот ты умер, и на этом твое существование прервалось, но потом тебя Бог восстановил в последний день, в воскресенье. Но это, я не думаю, что это хорошо согласуется с Писанием, и я не думаю, что это, скажем, что материализм у нас хорошо описывает реальность сознания. Я как раз думаю, что существование души, которое, в принципе, отделяется от тела, оно достаточно хорошо обосновано. Но действительно человек может, в принципе, придерживаться логически материалистического представления о мире, о сознании и при этом верить в Бога. Станислав, в вашей идеалистической христианской картине мира постулируются сразу три субстанции. Одна несотворенная – это Бог, и две тварные – это душа человека и законы природы. И все это вопреки философскому определению, согласно которому субстанция для своего бытия не нуждается во внешних причинах. А вот душа человека и природы нуждаются. Верующие вы не смыслите в онтологических категориях. Но я как раз думаю, что определения не решают нашу проблему. То есть мы можем как угодно играть с определениями, это не решает главную проблему материализма, при котором неоткуда взяться сознание и свободной воли. Что такое чудо в современном богословии? Ну, чудо – это некое знамение, некое необычное событие, которое нарушает естественный ход вещей, которое имеет религиозное значение. То есть вот просто необычное событие – это не обязательно чудо. То есть если, не знаю, лягушки падают с неба, то это не чудо, потому что это не имеет никакого религиозного измерения. Чудо – это некое знамение, через которое к нам обращается Бог. Почему после революции казалось, что верующих не осталось? Перепись 1937 года показала, что их больше половины населения СССР. Ну, потому что революции делаются активным меньшинством всегда, которое всех перекрикивает, всех забивает. Революция никак не отражает волю народа, потому что революция всегда делается вот активным меньшинством, которое потом сносит всех остальных, навязывает всем остальным свою волю. Станислав, у вас странное представление. Вселенная – это не гомогенный бульон, в котором все объекты являются абсолютно точными, неизменными копиями друг друга. Законы природы – это не раз навсегда положенные траектории этих объектов. А если Вселенная неоднородна, то в ней возможно не только эволюционное возникновение сложных объектов и их взаимодействие, как следствие этого взаимодействия, возможно также и появление таких свойств, которые принято называть сознанием, мышлением и волей. Почему возможно? Откуда? Вот есть очень хороший отрывок Хокинга «Свободная воля». Можете погуглить «Хокинг. Свободная воля», где он спокойно с позиции материалиста, он материалист, атеист, объясняет, что свободная воля в материалистической вселенной просто неоткуда взяться. И в этом отношении тут, я думаю, достаточно было бы хорошо посмотреть на то, что нас пишет Хокинг. Так... Хокинг свободный. Так. Ну вот, например, да, вот что нам пишет наш дорогой Хокинг. Если мы обладаем свободной волей, то в каком месте эволюционного древа произошло ее развитие? Обладают ли свободной волей сине-зеленые водоросли или бактерии, или их поведение автоматично и полностью в рамках законов науки? Только ли многоклеточные организмы обладают свободной волей, или она присуща лишь млекопитающим? Мы можем считать, что шимпанзе являет пример свободной воли, решив погрызть банан, или кошка, когда она потрошит ваш диван. Но как насчет круглого червя, простого существа, состоящего всего из 959 клеток? Он, вероятно, никогда не думает, а это была чертовски вкусная бактерия, что досталась мне на прошлый обед. Хотя у него есть пищевые предпочтения, он, основываясь на недавнем опыте, либо выберет непривлекательную пищу, либо отправится на поиски чего-нибудь получше. Это ли пример свободной воли? Хотя мы и чувствуем, что можем выбирать, что делать, наше понимание молекулярных основ показывает, что биологические процессы подчиняются законам физики и химии и таким образом также предопределены, как и орбиты планет. Недавние исследования в неврологии подтверждают точку зрения, согласно которой именно наш физический мозг, следуя известным законам науки, определяет наши действия, а вовсе не какая-то сила, существующая за пределами этих законов. Сложно представить, как свободная воля может действовать, если наше поведение определено физическими законами. Так что, по-видимому, мы являемся ничем иным, как биологическими машинами, а свобода воли – это всего лишь иллюзия. Это Стивен Хокинг пишет. Он материалист, и, в общем-то, он в рамках своего мировоззрения, он достаточно последователен, и, по-моему, все он говорит логично. То есть у него все одно из другого выводится. Я с ним совершенно согласен в том плане, что если мы принимаем материалистическую картину мира, то мы принимаем вывод из нее, и они именно таковы, какие предлагает Стивен Хокинг. Почему чудеса никогда не происходят в лаборатории? Потому что Бог не является подобным кроликом. Его невозможно исследовать в лаборатории. Когда я контролирую ситуацию, когда я делаю... Собственно, я командую здесь. Поэтому в лаборатории не следует ожидать чудес. Чудеса — это экстраординарные вмешательства Бога по определению. Знаете, люди часто смешивают две вещи — чудеса и оккультизм. Вот помню, смотрел документалку с Докинзом, где Докинз исследовал этих лозоходцев, там, людей, которые считают, что они могут при помощи лозы или там, каких-то проволочных таких рамочек определять, где под землей течет вода. И он взял, значит, призвал этих лозоходцев, поставил накрытые картонными коробками банки с водой, вернее, под некоторыми коробками вода была, под некоторыми нет, и пустил их с лозой определять, где там вода. Ну, и ничего не нашли, никакой воды там, то есть там число случаев, когда они определяли, что вода есть, оно было, не превышало простого случайного угадывания. И поэтому в этом случае он как бы показал, что да, лозоходство не работает, по-видимому. Но Бог – это не тот, над кем можно ставить эксперименты. Бог – это творец неба и земли. Понимаете, он творит чудеса тогда, когда он считает это нужным, а не тогда, когда ему это пытаются приказать. Причем богослужебные тексты не переведут на русский язык, чтобы богослужение было понятнее. Но это, знаете, долго об этом ведутся споры. И можно сказать, что, понимаете, если их перевести на русский язык, все равно человеку это будет непонятно без определенной катехизации. То есть это вопрос катехизации, это вопрос наставления в основах веры. Чтобы человек просто прочитал книжку, а еще лучше две, о том, что происходит во время божественной литургии, и когда он ее прочитает, то ему уже становится более-менее все понятно. Если Бог хозяин любви, так боятся его гнева. Как вам сказать, верующий не живет в страхе перед гневом Божиим, потому что написано, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять нам жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем «Ава, Отче». То есть мы искуплены Христом, мы спасены, мы избавлены от грядущего гнева, как апостол пишет. Другое дело, что гнев Божий – это реальность, конечно. Потому что, именно потому что Бог любит этот мир, Бог с высшей степени резким неприятием относится ко всему, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Бог любит мир, Бог любит людей, и поэтому Бог в высшей степени резко относится к греху. Понимаете, вот в Ветхом Завете, например, сказано, что ты не должен притеснять бедного, потому что бедный возопьет, Бог его услышит. Что вот Богу не нравится, когда притесняют бедных, именно потому что Бог их любит. Бог любит свое творение. И поэтому Бог реагировать на грех, реагировать негативно. Вот у Захарии, по-моему, там есть момент, где люди спрашивают у Бога, а что это у нас все как-то не так пошло? А Захарий им говорит, потому что Бог был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Вот Бог любит людей, Бог любит этот мир, поэтому Богу не все равно, как люди обращаются друг с другом. И Библия говорит о гневе Божьем. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и уничижу надменность гордых и поражу высокомерие притеснителей. И сделаю так, что люди будут драгоценнее золота и мужи драгоценнее золота афирского». То есть Бог проявляет гнев и резкое неприятие по отношению к злу и тому, что он любит этот мир. Но христиане – это вот люди, которые примирились с Богом, которые удаляются от греха и которые поэтому не живут под страхом. Мы не живем в страхе, что вот Бог на нас очень сердит. Нет, конечно, мы прощены. Мы примирились с Богом через Иисуса Христа. Поэтому гнев Божий, он тяготеет на тех, кто пребывает в неверии и в нераскаянии. И в этом отношении гнев – это реальность Божия. Но мы можем избегнуть осуждения, избегнуть гнева. Если мы во Христе, то мы, собственно, и избегли. Мы не живем в страхе перед гневом Божиим. Если человек живет в страхе, то он чего-то не понял. Может ли Господь простить Льва Николаевича Толстого? Ну, это как бы его дело, понимаете, между Львом Николаевичем и Господом Богом. Церковь может со своей стороны только засвидетельствовать, что взгляды, которые Лев Николаевич открыто проповедует, они, увы, никак не согласны с христианской верой. Но время уже наше подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Большое вам спасибо. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.